Глава вторая. Первая кровь. Вот, наконец, они, страшные соловки. Рассказом об ужасах, которых мы жадно внимали в долгие, тягучие часы бутырской бессонницы. Вот они, проникновенные молитвенные соловки, о которых повествовала тихоструйная молвь странников, молитвенников и во Христе убогих земли русской. Святой остров Зосима и Савватия, монастыря с созерцателями-монахами, нежным маревом бледных берез и тысячами трудников покаянных, притекавших сюда со всех концов Святой Руси. И теперь тянутся сюда новые трудники и тоже со всех концов Руси, но уже не святой, а поправший, разметавший по буйным ветрам свою святую душу, Руси советской, низвергнувший крест и звезде поклонившийся. Тяжелый девятидневный путь от Москвы до Кими в специальном арестантском вагоне позади. 9 дней в клетке. Клетки в 3 яруса по всей длине вагона, в каждой клетке 3 человека. В коридор, решетчатая дверь на замке, там шагает взад и вперед часовой. В клетках можно только лежать. Пища, селедка и 3 кружки воды в день. Ночью кого-то вынесли из вагона, потом узнали, мертвеца чахоточного, взятого из тюремной больницы. Подходим к острову. Глеб Бакий дал уже 3 сигнальных свистка. На носу парохода сотника торжан сбились в плотный вонючий вшивый войлок. Мы еще не успели перезнакомиться, узнать друг друга. Среди втиснутой в трюм и на палубу тысячи лишь изредка мелькают знакомые лица. Вот мои сотоварищи по лежачему купе в особом вагоне. Рядом с ними генерального штаба полковник Д., полурусский полушвед, выпрямленный, подтянутый и здесь, а около него ящик, самый обыкновенный деревянный ящик, но из него вверху торчит взлохмаченная голова, а с боков голые руки. Это шпаненок, ухитрившийся на Кемском пересыльном пункте проиграть с себя все. Блатной закон не знает пощады. Проиграл — плати. Не знает пощады и ГПУ. Остался голый — мерзни. Ноябрь на Соловках — зима. Руки шпаненка посинели, ноги отбивают мелкую дробь. Рядом со мной французский матрос в невероятно грязном полосатом тельнике и берете с помпоном. Он словоохотлив, и я уже знаю его историю. Прельстившись страною свободы, он бежал, спрыгнув через борт пришедшего в Одессу французского корабля, и попал на Соловки. Поеживаясь, поет Мадлен, но жизнерадостности не теряет. Ко мне протискивается сидевший в той же, что и я, камере бутырок корниловец, первопоходник Тельнов, забытый при отступлении больным в Новороссийске. Его лицо беспрерывно подергивается судорогой, старая контузия, память о бое под Кореновкой. «Дошли до точки. Дальше что?» «Что дальше?» Глаза всех прикованы к смутным еще очертаниям, который вырисовывается в тумане острова. Порыв ветра приподнимает туманную пелену, и с неба прямо на ставшие ясными стены монастырского Кремля падает сноп лучей. Перед нами вырастает дивный город князя Гвидона на фоне темных, еще не заснеженных елей. Золотые маковки малых церквей высятся над окружающими их многобашенными стенами, теснятся к обгорелой громаде Преображенского собора. Он обезглавлен. Над усеченным куполом колокольни шест, на нем обвисший красный флаг. Красный флаг, свергнувший крест, стал на горнее место над сожженным храмом Преображения. Но кругом еще Русь, древняя, истовая, святая. Она в нерушимой крепости, сложенных из непомерных валунов кремлевских стен. Она устремляется к небу куполами уцелевших монастырских церквей. Она зовет к тайне, темнеющей за монастырем дебри. Кажется, вот-вот выйдут из пены прибоя 33 сказочных богатыря и пойдут дозором по берегу. Но вместо них к пристани приближается отряд вооруженных охранников в серых шинелях и остроконечных шлемах. Соловки, видимо, готовы к приему нас.
«Выходи по одному с вещами! Не толпись у сходней! Стройся в две шеренги!»
Казалось бы, куда и зачем торопиться? У каждого впереди долгие годы на острове. Но привычка берет свое. На сходнях давка, чей-то мешок шлепается в воду, у кого-то выхватили из рук сумку, и он истошно орет. Толчия и на берегу. Наконец построены, хотя вместо шеренги причудливо извиваются какие-то зигзаги. Приемка начинается. Перед рядами пополнения появляется начальник, вернее, владыка острова, товарищ Ноктев. Этому человеку предстояло в течение всего первого года нашего пребывания на Соловках играть особую, исключительную роль в жизни каждого из нас. От него, вернее, от изломов его то похмельной, то пьяной психостенической фантазии, зависел не только каждый наш шаг, но и сама жизнь. Но тогда, в первые дни по прибытии на остров, мы еще не знали этого. И он, как и его помощник Васьков, были для нас просто чекистами, одними из многих, в лапах которых мы уже побывали и принуждены были оставаться еще долгие годы.
«Здорово, грачи!» — приветствует нас начальство.
Оно, видимо, в сильном подпитии настроено иронически благодушно. Руки Ноктева засунуты в карманы фронтовской куртки из тюленей кожи, высший соловецкий шик, как мы узнали потом. Фуражка надвинута на глаза. Некоторое время он скептически озирает наш сомнительный строй, перекачивается с носков на пятки, потом начинает приветственную речь.
«Вот, надо вам знать, что у нас здесь власть не советская».
Пауза в рядах изумления.
«А соловецкая!»
Эта формула теперь широко растеклась по всем концлагерям.
«То-то! Обо всех законах надо теперь позабыть. У нас свой закон!»
Далее дается пояснение этого закона в выражениях малопонятных, но очень нецензурных, не обещающих нам, однако, ничего приятного.
«Ну а теперь», — заканчивает свою речь Ноктев, — «которые тут есть порядочные, выходи! Три шага вперед, марш!»
В рядах полное недоумение. Кто же из нас может претендовать на порядочность с точки зрения соловецкого чекиста? Молчим и стоим на месте.
«Вот дураки, непонятно, что ли? Значит, которые не шпана, по мешкам не шастают, ну там попы, шпионы, контры и такие прочие. Выходи!»
Теперь соловецкий критерий порядочности для нас ясен. Парадоксально, но факт. Вырванные из советской жизни, как враги ее основ, осужденные и заклейменные на материке множеством позорных кличек, здесь, на острове Каторги, мы становимся порядочными. Но что сулит нам эта порядочность? Большая половина прибывших шагает вперед и снова смыкается в две шеренги. На этот раз линия фронта значительно ровнее. Чувствуется, что в строю много привыкших к нему. Ноктев снова критически осматривает нас. Он, видимо, доволен быстрым выполнением команды и находит нужным пошутить.
«Эй, опион!»
— кричит он седобородому священнику Московской дворцовой церкви.
«Подай бороду вперед, глаза в небеса, Бога увидишь!»
Приветствие окончено. Наступает деловая часть, приемка партии. Ноктев в развалку отходит к концу пристани и исчезает за дверью сторожевой будки, из окна которой тотчас же показывается его голова. Перед нами начальник административной части соловецких лагерей особого назначения Васьков, человек-горилла, без лба и шеи, с огромной, давно не бритой тяжелой нижней челюстью и отвисшей губой. Эта горилла жирна, жирна как боров. Красные лоснящиеся щеки подпирают заплывшие подслеповатые глаза и свисают на воротник. В руках Васькова списки, по которым он вызывает заключенных, оглядывает их и ставит какие-то пометки. Сначала идет перекличка духовенства. Вызванные проходят мимо Васькова, потом мимо выглядывающего из будки Ногтева и сбиваются в кучу за пристанью. Наблюдение за проходом духовенства, видимо, доставляет Ногтеву большое удовольствие. «Какой срок?» — спрашивает он Седова, как лунь епископа, с большим трудом ковыляющего против ветра, путаясь в полах рясы. 10 лет. Смотри, доживай, не помри досрочно, а то советская власть из рая за бороду вытянет.
Подсчет духовенства закончен. Наступает очередь каэров. Примечание. Каэр — сокращение от контрреволюционер. Конец примечания.
Даллер.
Генерального штаба полковник Даллер размеренным броском закидывает мешок за плечо и столь же размеренным четким шагом идет к будке Ногтева. Вероятно, также спокойно и вместе с тем сдержанно и уверенно входил он прежде в кабинет военного министра. Он доходит почти до окна и вдруг падает ничком. Мешок откатывается в сторону, серая барашковая папаха, на которой еще видны полосы от споротых галунов, в другую. Выстрела мы сначала не услышали и поняли происшедшее, лишь увидев карабин в руках Ногтева. Два стоявших за будкой шпаненка, очевидно заранее подготовленных, подбежали и потащили тело за ноги. Лысая голова Даллера подпрыгивала на замерзших кочках дороги. Труп оттащили за будку. Один из шпанят выбежал снова, подобрал мешок, шапку, отряхнул о колено и, воровато оглянувшись, сунул в карман. Перекличка продолжалась. «Тельнов!» Я сидел с ним в одной камере бутырок и слушал его сбивчивые, несколько путанные, но полные ярких подробностей рассказы о ледовом походе. Поручик Тельнов не лгал. Он не раз видел смерть в глаза. Трудно испугать угрозу и смерти того, кто уже проходил страшную грань отрешения от надежды на жизнь. Но теперь он бледнеет и на минуту замирает на месте, устремив глаза на торчащие из окна будки дуло карабина. Потом быстро, размашисто крестится и словно прыгает с разбега в холодную воду. Пригнувшись, втянув голову в плечи, он почти пробегает 20 шагов, отделяющих строй от будки. Пройдя ее, распрямляется и снова размашисто крестится. Все мы глубоко облегченно вздыхаем и чувствуем, как обмякают наши напряженные до судорог мускулы.
«Следующий!» — выкрикивает мою фамилию Васьков.
«Меня!» Кровь отливает от сердца и чугунным грузом падает в ноги. Они не повинуются, но я знаю, что нужно идти. Стоять на месте нельзя. «Да воскреснет Бог, и да расточатся враги его», — шепчу я беззвучно. Дуло карабина продолжает торчать из окна. Между мною и им какая-то незримая, но неразрывная связь. Я не могу оторвать глаз от него и держащей его волосатой красной руки с толстым указательным пальцем, лежащим на спуске. Эту руку я рассмотрел тогда до малейшей складки на сгибах коротких пальцев, до ржеватого пуха, уходящего под обшлак тюленьей куртки. И ее я не забуду всю жизнь. Но я иду. Дуло все ближе и ближе. Вот поднимается... Нет, показалось. Ничего нет в мире, кроме этого дула, лежащего на подоконнике. Осталось 10 шагов. 8, 6, 5. Красная волосатая рука заслонила весь мир. Она огромна. В ней жизнь и смерть. Каждая секунда — вечность. 4 шага. Зажмуриваюсь и прыгаю вперед. Бегу. Должно быть, роковая черта уже пройдена. Открываю глаза. Да. Рядом со мною Тельнов. Окно будки позади. Из него по-прежнему торчит карабин. Васьков выкрикивает новую фамилию. Не мою, теперь не мою. Было страшно. Страшнее урагана немецкой шрапнели.
страшнее резки проволоки под пулеметным дождем, был не только страх смерти, но отвращение, ужас перед гнусностью этой смерти от руки полупьяного палача, смерти безвестной, жалкой, собачьей, ощущение бессилия, порабощенности, плена ни на секунду не покидало глубин сознания и делало этот страх нестерпимым. Но кончено. Я жив. Радость жизни наполняет всего меня. Она разливается по жилам, пьянит, заставляет ликовать животно по-дикарски. Жив, жив. Я не знаю, что будет завтра, через час, через минуту, но сегодня я жив. Дуло карабина и держащая его рука позади. Больше выстрелов не было. Позже мы узнали, что то же самое происходило на приемках почти каждой партии. Ноктев лично убивал одного или двух прибывших по собственному выбору. Он делал это не в силу личной жестокости, нет. Он бывал скорее добродушен в охмелю. Но этими выстрелами он стремился разом нагнать страх на новоприбывших, внедрить в них сознание полной бесправности, безысходности, пересечь в корне возможность попытки протеста, сковать их волю, установить полное автоматическое подчинение закону Соловецкому. Чаще всего он убивал офицеров, но случалось погибать и священникам, и уголовникам, случайно привлекшим чем-нибудь его внимание. Москва не могла не знать об этих беззаконных, даже с точки зрения ГПУ, расстрелах. Многие из заключенных продолжали оставаться под следствием и в ссылке, но молчаливо одобряла административный метод Ноктева. Он был и ее методом. Вся Россия жила под страхом такой же бессмысленной, на первый взгляд, но дьявольски продуманной системы подавления воли при помощи слепого, беспощадного, непонятного часто для его жертв террора. Когда нужда в Ноктеве миновала, он сам был расстрелян. И одним из пунктов обвинения были эти самочинные расстрелы. Через 15 лет также расплатился за свою кровавую работу всесоюзный палач Ягода. Вслед за ним – Ежов. Участь мавров, делающих свое дело в СССР, предрешена.